ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 1. Первый шаг познания Бога, текст 10. Санскрит. Тадахам тебхи дасьями махапурушико бхаван ясья шрадхадха таммашу сянмукунде матихсати. Тат это. Ахам. Я.
Я.
Те.
Те.
Тебе.
Тебе.
Абхидьясями.
Абхидьясями.
Буду рассказывать.
Буду рассказывать.
Махапаурушика.
Махапаурушика.
Искренне преданный Господа Кришны.
Искренне преданный Господа Кришны.
Бхаван.
Бхаван.
О добродетельный.
О добродетельный.
Ясья.
Ясья.
Из которого.
Из которого.
Шрадхадхатам.
Шрадхадхатам.
У того, кто слушает с глубоким почтением и вниманием.
У того, кто слушает с глубоким почтением и вниманием.
Ашу.
Ашу.
Очень скоро.
Очень скоро.
Сьят.
Сьят.
Появится.
Появится.
Мукунды.
Мукунды.
В Господа, дарующего освобождение.
В Господа, дарующего освобождение.
Мати.
Мати.
Вера.
Вера.
Сати.
Сати.
Непоколебимая.
Непоколебимая.
Перевод стиха. Теперь же я собираюсь поведать этот Шримад Бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний и преданный Господа Кришны. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает Шримад Бхагаватам, обретает непоколебимую веру Верховного Господа, дарующего освобождение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Общепризнано, что Шримад Бхагаватам является квинтэссенцией ведической мудрости. Метод получения ведического знания носит название Авароха Панхи. Это значит, что оно передается по цепи авторитетной ученической преемственности. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями и склонностью к исследовательской деятельности. Но успех того, кто постигает духовную науку, в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. Духовный учитель должен быть доволен учеником. Только тогда к последнему придет понимание духовной науки. Однако не следует считать, что этот процесс представляет собой некий мистический акт, в ходе которого учитель, будто волшебник, вкладывает духовное знание в ученика, словно заряжая его электричеством. Истинный духовный учитель дает ученику аргументированные разъяснения, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. Ученик же усваивает эти знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему духовному учителю и служа ему. То есть и духовный учитель, и ученик должны обладать определенной квалификацией. В данном случае духовный учитель Шукадева Госвами готов в точности передать то, что услышал от своего великого отца Шилы Вьясадевы. А ученик Махараджа Парикшит является великим преданным Господа Кришны. Преданным Господа Кришны считается тот, кто искренне верит, что, став его преданным, получит все необходимое для духовной жизни. В наставлениях, которые сам Господь дает на страницах Бхагавад-гиты, ясно сказано, что Господь Шри Кришна есть все, и тот, кто полностью предается Ему, становится самым совершенным из праведников. Чтобы изучить Шримад Бхагаватам, необходимо обладать необходимой верой Господа Кришну. И тот, кто слушает Шримад Бхагаватам от такого преданного, как Шукадев Госвами, конце концов, подобно Махараджи Парикшиту, непременно достигает освобождения. Профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам и псевдопреданные, чья вера основывается на недельном слушании Бхагаватам, не имеют ничего общего с Шукадевой Госвами и Махараджи Парикшитом. Шалаясадев начал рассказывать Шримад Бхагаватам Шукадеве Госвами с самого первого стиха Джанма Диесья. И Шукадева Госвами излагает его царю в той же последовательности. Шримад Бхагаватам, 11-я песня, Господа Кришну, правящего, принявшего облик своего преданного, Господа Шри Чайтанья Махапрабху, называют Махапурушей. Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Господь Кришна, пришедший на землю в образе преданного, чтобы одарить особой милостью падшие души века Кали. Два стиха, приведенные там, можно назвать молитвой, обращенной к воплощению Господа Кришны в образе Махапуруши. Перевод. Иначе говоря, Пуруша значит наслаждающийся, а Махапуруша верховный наслаждающийся. То есть верховная личность Бога Шри Кришны. Того, кто достоин приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне, называют Махапурушей. Махапаурушикой. Любой, кто внимательно слушает Шримад Бхагаватам из уст рассказчика, представляющего его в истинном свете, обязательно становится искренним преданным Господа, дарующего освобождение. На всей земле не было более внимательного слушателя Шримад Бхагаватам, чем Махараджа Парикшит, и более компетентного рассказчика Шримад Бхагаватам, чем Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто следует по стопам идеального рассказчика или идеального слушателя Шукадева Госвами, Махараджа Парикшита, подобно им непременно достигнет освобождения. Махараджа Парикшит получил освобождение, слушая Шримад Бхагаватам, а Шукадева Госвами излагая его. Слушание и повторение — два из девяти методов преданного служения. Если человек старается следовать всем этим принципам или некоторым из них, он достигает уровня Абсолюта. Шукадева Госвами поведал Махараджа Парикшиту весь Шримад Бхагаватам, начиная со стиха Джанма Диесья и кончая последним стихом 12-й песни, чтобы помочь царю получить освобождение. В Падмапуране говорится, что Гаутама Муни советовал Махараджа Амбарише регулярно слушать Шримад Бхагаватам в том виде, в каком его рассказал Шукадева Госвами. Данный стих также подтверждает, что Махараджа Парикшит выслушал весь Шримад Бхагаватам от начала до конца, так как его изложил Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто действительно хочет постичь смысл Бхагаватам, не должен относиться к нему легкомысленно и читать его или слушать выборочно. Он должен последовать примеру великих царей Махараджи и Амбариши, Махараджи Амбариши, Махараджи Парикшита, и слушать Шримад Бхагаватам от истинного представителя Шукадева Госвами. Тадахам те биттасями махапарушика баван яся шадатта там машу сян мукунди мати сати. Теперь же я собираюсь поведать этот Шримад Бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний преданный Господа Кришны. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает Шримад Бхагаватам, обретает непоколебимую веру Верховного Господа, дарующего освобождение. Первый шаг к познанию Бога, песня 2 глава, 1 текст, 10. Здесь описываются причины, почему поведан Шримад Бхагаватам. Согласно этому стиху, причина здесь одна. Потому что Махараджа Парикшит преданный. Преданность является причиной и стимулом к слушанию Бхагавата. И даже если человек преданный, заинтересован в преданном служении, в Господе Кришне, проявляет такой интерес, любознательность или ищет абсолютную истину. Тем не менее, здесь важное наставление дает комментарий Прабхупада. Нужно услышать в определенной последовательности. То есть мы не можем слушать сразу десятую песню Бхагавата. Это называется прямая проповедь. То есть здесь передвигается косвенная проповедь. Потому что сначала нужно объяснить энергию. То есть связать то, что нас окружает, с Господом. Пока человек не усвоит этот шаг, он не может идти дальше. Будет запутываться, он будет путать это с религией. Сознание Кришны — это не совсем религия, Прабхупад, это наука, это взаимоотношения. Просто верите в кого-то, это может быть фантазией. В этом люди сомневаются. Но кто-то верит, кто-то не верит, но в конце концов это дело личное. Это фантазия, какая-то потребность внутренняя, но где наука. Но когда вы имеете взаимоотношения, это научный фактор. То есть это уже конечная цель религии. Высшее знание, чего нужно обрести. Высшее знание, значит, познать нужно Бога и свои отношения с Ним. Называется самбанда гьяна. Значит, перед тем, как человек получает Шримад Бхагаватам, он должен уже иметь самбанда гьяну, то есть изучить все ведические произведения до этого. Это интересный момент, потому что Вьясадева сначала написал все Веды. Веда — это единое знание. Не думайте, что есть какие-то различные Веды. Одна. Веда одна. Нет русских Вед, индийских Вед, или как так еще называют, или Яджур, Адхарва Веда. Самаведа, Ригведа — это разделенные веды на части. Вьясадева классифицировал для того, чтобы люди могли понять это лучше, только с этой целью. Например, если вы понимаете полное целое, можно что-то сказать, и вы все связываете с полным целым, и все понимаете. Но если мы с вами не знаем полного целого, что бы мы ни говорили, ничего не будет понятно. Вот поэтому люди, когда разговаривают, друг друга не понимают. Даже ученые, особенно ученые. У них совершенно разные противоположные точки зрения. У философов, у людей, которые думают о происхождении жизни, происхождении Вселенной, о чем угодно. У них разные точки зрения, потому что они не познали полное целое, они не получили ведическое образование. Ведическое образование мы должны осознавать прежде всего, что все является полным целым. Ом Пурнама Дах Пурнама Дам Пурнан Пурнама, значит, это Шупанишат, обращение начинается с этого. Без этого усвоения невозможно понять следующие тексты. Очень, очень важно, это последовательность, но сейчас люди, не понимая одно утверждение, пытаются спрашивать о чем-то другом. Не понимая абсолютной истины, пытаются спрашивать о Боге. Брахман Параматма Бхагаван. Невозможно сразу понять Бхагаван. Невозможно. Это философы запутались, когда размышляли на тему личности Бога, они все запутались. Западные философы, почему стали атеистами? Они сначала думали об абсолютной истине, о Боге. С этого началась философия. Философский поиск абсолютной истины называется. То есть причина абсолютной истины. И они обсуждали, кто же такой Бог. Личность он имеет форму. Или он безличный, не имеет формы. И одна группа утверждала, он должен быть личностью, потому что он абсолютен, в нем должно быть все. Если в нем нет формы, то он не абсолютен, он не достаточный, он не может быть называться Богом. Но другие утверждали, простите, если он имеет форму, форма ограничивает его. Любая форма ограничивает, поэтому Бог безграничен по определению, значит, формы не должно быть. Но если формы не должно быть, он не абсолютен. А если форма есть, он тоже не Бог. И поэтому они пришли к выводу, что Бога как такового не существует, это просто концепция. В основном преобладает концепция, что Бог — это творение человеческой идеи, необходимость. Но как такого личности, фактора научного не существует. Есть одна хорошая знакомая, старая преданная, она живет за границей. Ее, по ее долгу службы, она также встречается регулярно с представителями разных конфессий в стране. Для общения, сотрудничества. Так они устроили это. Уже много лет они встречаются, представители разных конфессий. И они знают, что она Харе Кришна, они уже привыкли, они сами узнали, но не говорили. И однажды, как мы сидим, и они стали обсуждать тему Бога именно, представители разных концепций, лидеры. И эти концепции сильно отличались. То есть они говорят, что вот Сократ говорил так, вот Платон так, вот. Христос так, о Боге говорил, Мухаммед вот так, вот философ так. То есть так много точек зрения. И в конце концов они пришли к тому же самому выводу, что, скорее всего, конкретной личности Бога не существует. Что это и именно идеальный образ, необходимый для того, чтобы управлять обществом, но как такового научного фактора этого не должно существовать. Бога нет, потому что это невозможно, чтобы такое существо существовало. Это та же религиозная. Мы говорим об этой умственной платформе. Здесь же говорится, что необходима последовательность в учении. И это должен знать очень хорошо духовный учитель, в какой последовательности обучать людей сознанию Бога. Потому что человек может познать Бога только на основании собственного опыта. И никак иначе. Не просто на основании какой-то мысли, услышанного чего-то. Он должен непосредственно протягши вагамандхармиям, непосредственно ощутить это. К этому ведет как бы вся культура духовная. К этим возвышенным чувствам, возвышенным мыслям, возвышенным переживаниям. То, что в обычном смысле мы не можем переживать, не можем видеть, не можем чувствовать. То есть апауруше, знание сверхчеловеческое, запредельное. Слово «запредельное» — это однажды сказал Батистан Сарасвати какому-то известному ученому, англичанину, который пытался размышлять на тему абсолютной истины. Он сказал ему, это невозможно, бесполезно, это запредельно. Вы не можете просто размышлять об этом. Вы должны получить знание из сердца в сердце. Вместе с Бхавой. Вы должны обратиться к тому, у кого есть любовь к Богу. Это и есть наука. Любовь к Богу — это есть высшая наука. Но это самое ненаучное явление, потому что необъяснимо. Единственное ее объяснение — это факт присутствия. Ни никаких других объяснений не бывает. Она божественна. Нет, очните. Она необъяснима, непостижима, неописуема. Это факт. Но ее можно переживать. Ее можно иметь. И сначала человек изучает Шримад-Бхагаватам, чтобы понять, что я и моя собственность принадлежим Богу. Это большой путь. Это великий подвиг. Понять эту вещь. Признать эту вещь. Ну, теоретически мы немножко переключим и скажем, ну, конечно, так и есть. Но практически. Это не просто принять практически, а осуществить практически. Это нужно совершить подвиг, что я и все имущество, мои деньги, моя семья, мой ум. Мана, садиха, гихо, джоки, чумор, бакюна, такур поет об этом. Все, что у меня есть. Мой дом, моя семья, мой ум, мои деньги. Все, все, все твое на самом деле. Он поет это так сокровенно, с таким блаженством, с таким счастьем, как бы предлагая всю свою жизнь Богу, это бхакти. Ведь Бог не отбирает все эти вещи, ему не нужно все это. Он дает нам это все для того, чтобы мы вернули ему с любовью. Он не отбирает, он награждает еще больше и больше и больше, чтобы этот обмен любовью никогда не прекращался. Единственное, о чем он думает, чтобы эта любовь постоянно углублялась, увеличивалась, и он это умеет делать. Он мастер в этом смысле. Высший духовный учитель. Он знает, как эта любовь становится глубже и глубже. Не прекращается никогда, потому что он безграничен. И он имеет форму. Интересно, как веды решают это противоречие западных философов. Одним лишь только словом. Двумя словами. Анантарупа. Никому в голову такого не приходило. Ананта значит безгранично. Рупа — форма. Вот так. Непонятно, вот это Бог. Вы никогда не сможете это понять. Но вот он так описывается в шастрах. Великими-великими преданными. Ананд тот, кто видел его. Арджуна видел вселенскую форму, Бхагавад-гите она описывается. Он одновременно видел в одном месте все проявления божественные этой вселенной. И то, что можно было увидеть при помощи собственных усилий, фантазии, то, что было, можно было никогда нельзя было увидеть при помощи фантазии и усилий. Он все увидел и гуны, и карму, и время в одном месте. Все различные его формы, ипостаси, всю вселенскую форму. Она была ужасающая. Арджуна чуть не умер от страха, когда увидел его. Все тело его трепетало, когда он переживал эту вселенскую форму. Но Кришна говорит, оставим это. Ты же мой преданный. Это пугает тебя. Вот я тебе сейчас покажу самую дорогую форму, самую близкую форму. Но снова стал перед ним Кришна. Двурукая форма. Но Арджуна уже помнил, это не просто мой друг. У него безграничные формы на самом деле. У него миллионы форм, миллионы рук, миллионы глаз, безграничное количество ног. И все это действует каждую секунду, и все это действует осмысленно. Каждый атом вращается на своем месте. Все осмысленно, непостижимо, невозможно понять, как действует. Это разумная, безграничная форма. И при этом есть наиболее дорогая, которую выбирают для взаимоотношений. Это форма двурукая, с флейтой, танцующая, улыбающаяся, очаровывающая душу. приковывающая вечное внимание к себе. Он привлекает себе преданных, говорит. Когда приходит в этот мир, он привлекает себе преданных, убивает демона, больше ничего не делает. Другой цели у него нет. У него нет цели самоосознания, потому что он всегда сознающий. У него нет цели зарабатывать богатство, потому что он самый богатый, он и так все имеет. У него нет цели, кроме того, как привлечь своих преданных к себе и освободить им путь для этого, убив демоничные силы. Кришна пришел, он убивал собственноручно многих демонов, таких как Путана, в детстве Тринаварта, Бакасура, Акасура. Они принимали разные мистические облики гигантских гигантов. И говорится, что даже полубоги не имели власти над ними. Они совершали такие аскезы, что даже законы природы не властвовали над ними. Некоторые. Не все, некоторые. Кроме Верховной Личности Бога. Он властен над всем, даже над временем, даже над смертью. Даже сама смерть боится его, говорит. Абсолютная власть. И когда ему было всего 3 месяца, он убил Путану, которая хотела его отравить собственным ядом, смазать в грудь. План был таков, накормить его молоком, но он будет сосать у нее грудь и выпить этот яд и умрет. Путана была мистиком, и она смогла понять его ситхи. Если вы мистик, вы видите ситхи. Если вы преданный, вы видите преданность. Если вы боксер, то вы видите другие боксеры. Если вы алкоголик, вы сразу видите другие алкоголики. Если вы преданный, сразу видите другие преданных. Это природа называется. Тигра пустите в Нью-Йорке, он начнет охотиться, как в джунглях. Это его природа. Преданного запустите куда угодно, начнет проповедовать. Это его природа. Он говорит только о Кришне, только о Боге. И Путана, она имела природу демона, и она ее интересовали ситхи. И эти ситхи она приобретала, убивая маленьких детей и выпивая их жизненную силу. Мистики могут это делать вместе с кровью. Потому что в крови, говорится, есть эта вся жизненная сила. Некоторые говорят, что там душа, но это жизненная сила. Душа в сердце находится. И Путана занималась такой черной практикой, поэтому была очень могущественна. И когда Камса сказал, иди убей Кришну, она подумала, о, это же вообще какая удача, Кришну убить и взять его ситхи. Это стать Богом означает. Пока он еще ребенок, не развитый, я пойду убью его, так она думала. Не было достаточно разума, конечно. Что Прабхупада говорит, что между Богом в форме ребенка и в форме взрослого человека разницы нет. Те же силы, тот же разум. Форма развивает с толку вас просто. Поэтому Путана была сбита с толку, когда она увидела Кришну собственными глазами, она поняла, там ситхи вселенские. Она думала, пока он эти ситхи не использует сейчас, пока он не пытается мне навредить, нужно срочно убить его, выпить эту жизненную силу. Она так думала, быстрее нужно сработать. Он способен всю вселенную разрушить вообще, этот ребенок. Но он ребенок, он же глуп, он не понимает этого, поэтому пока он не понимает, пока он просто лежит беспомощно, я накормлю его этим молоком и выпью потом его кровь. И Кришна попал на руки Путаны и подумал, она действует как моя мать. Берет меня на руки, предлагает свою грудь, молоко. Мать так действует. Вот такой Кришна. Демоница пришла убить его, он подумал, она же моя мать. В точности как мать. Я должен как-то ее отблагодарить. И он зло схватил сосок. Зло схватил сосок, потому что он знал, что одновременно нужно ее убить. Отблагодарить и убить одновременно. Но он это сделал. Кто-то может это сделать. Одновременно убить и отблагодарить. Так. Это трудно сделать. Я не знаю, как это сделать. Что-то одно тут выбирает. Мы выбираем Ахимсу, но Бог убивает все при помощи времени. Он приходит как время и смерть к каждому. Но никто не обвиняет его в этом. Это называется естественный закон природы. Он остается чистым и невинным. Нам не позволительно делать, почему? Потому что он дает новую жизнь, а мы не можем это сделать. Мы можем только убить, не можем ему новую жизнь дать, а он дает новую жизнь. Поэтому он так и сделал с Путаной. Он дал ей новую жизнь, забрав это демоническое тело. Он выпил через ее сосок не только молоко и яд, но и ее жизненную силу. Он лишил ее всех мистических сил, но она очистилась таким образом. Путане даже поклоняются в этой форме. Потому что она соприкоснулась с Богом, он сам пил ее молоко. Он был убит собственной Верховной Личностью Бога. Это называется Бог. Он убивает демонов. Он убил Акасуру, великого змея. Принял форму змея, чтобы проглотить всех мальчиков-пастушков и Кришну вместе с тем и переварить их. Потому что змей силен в пищеварении. Ватсляева ситха в пищеварении, он переваривает даже гвозди, наверное. Он начал переварить всех друзей Кришны. И Кришна, когда вошел в Пасахасуру, разорвал его изнутри, как личный Сиасанхара. Описывается подробно в Пуранах, Бхагавата Пуране, как Кришна убивает этих демонов. Подтверждается даже в русских ведах, что была такая демоница Путана, то же самое. И был Кощей, бессмертный Камса. И как Кришна убил их. Был змей также, про змея описывается, про птицу демона, Баку описывается. Эти же истории вкратце подтверждаются в русских ведах, что так, такие истории имели место быть когда-то. То, что Бог приходил. И это одна сторона, когда он убивает демонов, потому что они угрожают преданным. Они ищут преданных, чтобы уничтожить их. Они завидуют преданным. И другая сторона, он просто развлекается. Это то, что он делает у себя в духовном мире, в Голоке Вриндаване, больше ничем не занимается. Если вы скажете, что у Бога есть какие-то обязанности, означает, что он подчинен обязанностям, но он не подчинен ничему. Поэтому его деяния называются игры ливы. Он играет. Это не обязанность. Это игры наслаждения, наслаждающийся и господствующий. Это его высшая божественная природа. И когда он приходит в этот мир, он абсолютно бесстрашно наслаждается жизнью. Это была диктатура Камсы, демона. Никто не мог наслаждаться без санкции Камсы. Никто не мог проводить жертвоприношения, воспевать киртаны, какие-то пуджи совершать, то, что люди приносят очищение, счастье. Никто не мог этого делать. Камса требовал поклоняться ему, как Богу. Но Кришна, живя во Вриндаване, не обращал внимания на правление Камсы никакого. Он просто делал то, что он делал в духовном мире. И в это время, когда, если вы читаете историю Махабхараты, там была очень сложная политика. Отношения между царями, Хастинапура и прочее. И там были пандавы, кауравы, царство начало делиться, раскалываться. Это очень, очень тяжелые события описываются там, что пережили пандавы, царица Кунти, как велся Дурьотхана с братьями, что делал Дритараштра. Это жуткая, жутко, страшно, тяжелая, тяжелая история Махабхараты, история нашей планеты. Как делились божественные демонические силы в царстве Хастинапура. То есть Хастинапур был столицей мира, была империя. Если вы почитаете об этом, вы удивитесь. И параллельно во Вриндаване Кришна просто танцует с гопи. Вообще никак не связано ни с политикой того времени, ни с тем настроением, как люди боялись Камсы, и как они вынуждены были жить под управлением Камсы, под его гнетом. Как он узурпировал власть. Он даже собственного отца посадил в тюрьму, чтобы захватить власть. И когда он узнал, что восьмой сын его сестры, Деваки, убьет его, Кришна придет. Он и сестру с мужем тоже в тюрьму посадил. Сначала хотел еще убить сестру. Он был демоном. И не было такой силы, чтобы остановить его. Камса был мистиком, сверхмистиком. Все эти демоны, убитые Кришной в детстве, они были подчинены Камсе. Поэтому никто не знал. Ни мудрецы в то время не знали, ни великие цари не знали, как освободить мир от этого гнета Камсы. Никто не знал. И поэтому однажды земля Бхуми, видя, что нет никакого выхода и возможности, она приняла облик коровы и предстала перед Господом Брахмой, Творцом Вселенной. Сказала: «Помоги, я очень сильно страдаю», плакала. Чтобы вызвать сострадание, приняла облик коровы. Сказала, что эти демонические силы слишком тяжелые для меня. Я уже не могу больше терпеть все эти их деяния, бряцание оружием, передел земли, постановлющаяся кровь, эту ложную гордость. Они топчут эту землю, постоянно делят ее. Они забыли о Боге. Я сильно страдаю. Брахма медитировал, сказал: «Скоро придет тот, кто освободит. Потерпи немного». Этот голос Камси сообщил с неба: «Восьмой сын Деваки придет, он убьет тебя». Убьет тебя означает, что все в мире изменится. Камса представил весь демонический строй. Но он подумал: «Нет, никто меня не убьет. Я стану вечным. Я всех убью». Он стал действовать как политик. Он их в тюрьму посадил, свою сестру с Шурином. И там дети рождались. Всех детей, девочек он убивал одно за другим собственными руками. Приходил в тюрьму и брал эти тела детей новорожденных. И бил об стену головой. На глазах у девочек. Так он поступал. Это описано в Бхагавата Пуране. Вот что делал Камса. И одновременно Кришна, когда явился восьмым сыном в тюрьме, он сразу предстал в четырехрукой форме. Сначала был ребенок в подоле, и тут же дал другую форму. И Васудева понял, кто это. Он был именно в такой расе, он поклонялся ему как Богу. Это был сын его, но он понимал, что это Бог. Он отдавал себе отчет, у него было почтительное отношение к собственному сыну, благоговейное, потому что пришел Бог. В прошлой жизни они заслужили это аскезами. Они хотели иметь Бога как собственного сына. Все великие мудрецы к этому стремятся, чтобы иметь Бога своим сыном, и к нему привязан, это естественно. Вам не нужна философия, чтобы понять, что такое Бог, если Он ваш сын. Вы к нему естественно привязаны, вам больше ничего не нужно. Это конечная цель жизни, иметь с ним отношения близкие. И они в этой жизни заслужили интересным образом. Прямо в тюрьме он явился в другую форму и сказал, тебе должен меня взять на руки и отнести во Вриндаван, врач, этой ночью. Там у Ешоды родилась девочка, подмени меня. Меня оставь девочку сюда. И Васудева даже не спросил, ну как я выйду из тюрьмы? Ну замки тут, стражи, я же в тюрьме. Он просто сказал, иди, возьми меня и иди, и все. Васудева, поскольку говорит, что говорит Бог, он даже не спросил, не сомневался в этом, значит, я пойду. Он взял его на руки и пошел. И двери стали открываться, стража уснула, началась гроза, никто даже ничего за эту ночь не понял, что произошло. Ему он перешел вброд бурную, не утонул. Да, на самом деле у Ешоды точно была девочка, она была измучена родами, спала, девочка была рядом. Он взял эту девочку, положил Кришну туда и ушел обратно в тюрьму с этой девочкой. На Камса пришел, он услышал крик новорожденного ребенка, пришел, чтобы убить этого восьмой. Это тот самый, кто убьет меня. Он пришел совершенно озверевший, схватил ребенка за ногу, поднял вверх, раскрутил, и в это время она превратилась в дургу. Она выскользнула из рук и сказала, негодяй, перед дуркой демоны робеют. Такой мощи они не могут выдержать. Дурка легко убивает любых демонов. Это материальная природа сама. Негодяй, тот, кого ты ждешь и боишься, уже родился. Скоро тебе конец. Не мучай своих брата и сестру. И она исчезла. Но после этого так стал раскаиваться. Боже мой, что же натворил, столько убил детей. Стал просить прощения. На какое-то время у него было просветление, когда Дургу увидел превосходящую силу. Что он забыл обо всем, потому что он самый высший, самый сильный, самый главный, он сам Бог вообще. И вот Кришна таким образом появился во Вриндаване. Обвиненный. Ешода здесь не знала, она забыла, девочку родила, не мальчика. И когда Ешода открыла глаза, увидела Кришну и подумала, о, вся моя жизнь в этом. Это то, что всегда я ждала в своем сердце. Это то, о чем я молилась много жизней. Это плод всех моих духовных усилий, множество жизней. Она сразу поняла, что ты самый глубокий, сильный объект ее привязанности, эти материнские чувства к Богу. И она при этом совершенно не думала, что он Бог. Вообще отвергала эти мысли. Это мой ребенок, все. В этом все, в этом вся моя жизнь, это мой сын. И Кришна да и напоминал, когда играл с ней, что он непростой сын. Иногда он ест глину, и Ешода говорит, ну-ка, иди сюда, это что такое вообще? Ты что ешь? Зачем ты ешь глину? Что во мне будет? Говорит, я плохая мать, я кормлю детей, ребенка своего. Ты зачем ел глину? Говорит, а я не ел. Ну как дети делают? Не ел. Ну открой рот, я посмотрю. Ну-ка, открой. Он приказ матери. И Бог, получая приказ матери, открывает рот. И страха перед ним. Это раса называется. Он же Бог. Но он боится свою мать из любви. Это такая вот майя, любовь. Любовь тоже майя, видите, вводит в заблуждение. Но это совсем другая майя. Она открывает рот, говорит, ну Ешода, смотри. Открывает рот пошире, и Ешода видит все вселенные, там, все планеты, вселенскую форму, и себя ты видит, и Кришну, открывшего рот, видит, все ты видит. Ну, похоже, у меня какая-то проблема расстройства психики. Надо пойти помолиться Богу. Даже в этом случае она не признает, что он Бог, потому что если она признает, что он Бог, конец родительским отношениям, она испугается. Она не сможет больше брать его на руки, ласкать, кормить, думать, что вот он голодный, одеть его нужно. Она больше не сможет, если это Бог, то она не знает, что делать. Все кончится, бхакти кончится, деятельность закончится немедленно, нужно только тогда поклоны вечные и все. Поэтому, когда Ешода впадает в такое замешательство, не знает Бог, не Бог, сын, не сын, у нее проблема, она чуть ли не теряет сознание, Кришна начинает говорить странную вещь. Начинает говорить, мама, я хочу есть. он начинает вести себя, как будто он зависим от нее. Если ты меня не накормишь, я же голодный буду. Я хочу есть. Он говорит, что ему не нужно есть ничего, он никогда не испытывает голода. Но если вы что-то с любовью предлагаете, ему не появляется чувство голода. У него другой аппетит совсем. Другой механизм пищеварения, так скажем. У него нет пищеварительной системы, кровеносной системы, нервной системы. Его тело духовно, из чистого духа. Так описывается. Каждая часть тела взаимозаменяема. Он может думать любой частью тела. Может пальчиком подумать. Все понятно. Он может посмотреть руками, принять пищу ушами на слух. Предлагайте колокольчиком Кришне пищу. Он слышит. Все, он ест. Вот это называется Бог. Вот такое вот такое тело. Тело кажется небольшим. Можете подойти, поговорить с ним или посадить на колени, как ребенка. Но на самом деле все находится в его теле. Не он внутри находится, а все внутри него находится. Это трудно понять. Один демон, Хираньякша, хотел задушить его в своих объятиях. Он был настолько сильный, что мог камни крошить вот так. Он подумал, выбито было оружие в битве. Подумал, я сейчас его схвачу и просто сокрушу в объятиях. Он быстро сомкнул свои руки и увидел, что он вне его рук. Калаявана не мог догнать его, бежал во весь опор, отлично шел пешком перед ним. И он бежал во весь опор, но Кришна ударялся. Он спокойно просто уходил от него. Он везде и нигде. Форма безгранична. Он сейчас и здесь, и не здесь. Повторяйте Хари Кришна, он здесь, не повторяйте, вот здесь нет. Ему не нужно куда-то ходить, но у него прекрасная походка, если он везде. Куда ему идти? Ведь у него прекрасная походка. Как понять, эти лилы вообще сбивают с толку, как он действует? Убивает или благословляет, разницы нет, все получают благо, все благой. И самое сильное оружие у Кришны, это самое сильное, это демонов обезоруживает. Красота. Представьте себе, вы демон. Вы злой на Кришну. Вы идете встретиться с ним, чтобы убить. И когда вы встречаете его, не знаете, что делать сначала. Потому что красота полностью обезоруживает. Ничего, как все демоны восхищались этим, когда видели Кришну. Первое у них был шок, они не знали, что делать. Потом зависть к этой красоте. И они снова гнев чувствовали, злобу. Это обезоруживает любого, особенно преданного. Итак, если даже преданный интересуется Богом, то духовный учитель должен последовательно привести человека к Богу. Если у нас есть желание прийти к Богу, то мы обращаемся к духовному учителю, чтобы нас квалифицированно кто-то привел. Что значит привел? В Гите говорится, если ты придешь к Богу обратно, ты не возвращаешься. Это невозможно. Когда-то Прабхупада давал лекцию для новых людей о путешествии на другие планеты, видел, как йоги путешествуют на другие планеты, как душа перемещается из тела в тело, тоже трансфигрирует. Как можно управлять этим процессом при помощи йоги, ума. Это заинтересовало людей. И после лекции один человек подошел и сказал: с вами же, вы не можете меня научить путешествовать на другие планеты? Он говорит, я могу. Я могу научить, но только при одном условии. Да, я вас слушаю. А обратно не возвращаемся. А, нет, нет, я хотел просто вот посмотреть, вернуться обратно. Нет, нет, обратно, не возвращаемся. Это другое. Это не так, что Кришна, знаете, он экспонат выставочный. Мы можем прийти, посмотреть, вернуться обратно, снова прийти, посмотреть, показать его также другим на выставке. Нет, не такое отношение. Если мы возвращаемся, должна быть серьезная причина. Иначе это оскорбление. Без дела просто ходить, смотреть, подсматривать, кто там такой Бог и показывает всем этим всем людям, показывает сейчас Бога. Он у меня здесь сидит, экспонат этот. Это серьезное оскорбление. К Богу приходит для того, чтобы совершать преданное служение. Никакой другой причины. Если мы просто хотим подсмотреть, мы ничего не увидим. Помните, когда Шукрачарья хотел подсмотреть? Вамана Дев выколол глаз. Можем потерять свою способность видеть, если хотим что-то подсмотреть. Подсмотреть его лилы в неправильном настроении, можем потерять разум, рассудок. Никто не может понять лилы Господа, если не подготовлен. Сначала нужно взрастить духовное тело, обрести сознание Кришны. Поэтому 10-я песня в конце там еще есть несколько песен, завершающие Бхагаватам. Сначала первая песня, первые шаги познания Бога, нужно познать его энергии, как действуют гуны материальной природы, карма, время, как действует душа, сверхдуша, какие отношения здесь, вот здесь мы живем. Потому что духовный мир сейчас, нам трудно понять. Когда говорим о вечном духовном мире, о том, что там все наслаждаются жизнью с Кришной, там нет демонических качеств, там песни и танцы, там пиры. Так возникает вопрос, если летать в пиры, значит, там кто-то кого-то ест. Как же устроен духовный мир, как там едят друг друга? А если едят, значит, ходят в туалет. И потом подобные мысли приходят в голову. Какие еще мысли придут человеку, который ходит в туалет каждый день? Если он в таком теле живет, он все равно обусловлен гуной материальной природы, кармой. Как он еще мыслит? Он мыслит туалетом, телевизором, деньгами, зарплатой. Начальником на работе мыслит. Мыслит Черным морем, как зоной отдыха. Для него это рай. Вот все, что он знает, как эти рай, он вспомнит Черное море. Если он скажет комфорт, он вспомнит унитаз голубой. Если скажет любовь, он вспомнит голую женщину. Ну что тут в таком духе? В таком умонастроении человек не допускается к десятой песне Бхагавата. Он даже не должен говорить это и повторять вслух, пока не изменит свое сознание, не очистится. Если же человек повторяет 16 кругов Хари Кришна мантры каждый день, Прабхупада сказал, соблюдая 4 принципа, он уже может давать класс по Бхагаватам. Первые две-три песни. Может уже песня. Когда создает брахманические качества, он может говорить больше. И когда он больше-больше предается, он может говорить на интимные, сокровенные темы. Но нужно знать, как к этому привести. Поэтому, когда преданный говорит об этом творении, о материальной энергии, слушающие его понимают, если это преданные, что в этом есть какая-то еще тайна, не раскрытая. Он не все раскрывает. Он не все раскрывает, потому что он говорит с точки зрения творения, не с точки зрения пользования этим миром, а с точки зрения высшего разума, замысла. Почему творение такое, он знает. Потому что Кришна творит. Кришна единственный, кто знает замысел этого творения. Ученые не знают замысел творения, они не могут объяснить, почему мир именно такой. Все остальное могут объяснить, пронаблюдать, вернее, как действуют механизмы молекулярных соединений, как действуют вселенские какие-то там энергии, поля, биополя, гравитации, прочие волновые теории. Это можно наблюдать до какой-то степени, объяснять, как эта последовательность происходит. Это такая техническая сторона науки. Но почему так все происходит, не знает ни один ученый. Зачем все это? На этот вопрос никто не ответил. Нужно спросить у Творца. Это единственный способ. У того высшего разума, который начал все это делать. Зачем? Он знает зачем. И в шастрах описывается, Вагнер раскрывается, зачем это творение и что это такое. Два назначения у этого творения есть. Погрузить в иллюзию живое существо, обмануть его. Дать ему возможность быть Богом в этом мире, сымитировать здесь. Если бы Бога нет, здесь я, Господь, каждый из нас может так считать, так понимать себя и стать великим в этом мире, подобным Богу. И другая функция, когда человек устает от этой иллюзии, когда проходит опыт страданий, разочарований, вернуть его обратно к Богу. Согласно этим двум утверждениям, каждое живое существо погрузится в майю и будет и в аду, и в раю, и испытает все различные формы жизни, оно все это получит здесь, в этом мире, поскольку эта майя, она увлечет его в путь страданий. В эти рождения и смерти цикл бесконечный. И она же, эта майя, пинком выгонит его отсюда, когда он обретет этот опыт от человека. Каждый живое существо когда-то вернется к Богу, говорится. Потому что это тайна творения. Кришна Бхагавадгите об этом говорит в одном стихе. Сарва тарна притяджа мама камшарам раджа. Оставь этот мир, иди ко мне. То есть он его не творит по собственному желанию, по заказу. Он творец. Он совершенный. Мы заказчики, мы не совершенны. В этом ошибка. Заказчик несовершенный. Творец совершенный. Нельзя сказать, что творение несовершенное. Оно совершенное, но заказчик несовершенный. Потому что все же, это совершенство, удивительное творение, мы здесь страдаем. Это несовершенно. Заказчик несовершенный. Иногда говорят, какие-то ошибки, видимо, Бог допускает, почему мы страдаем? Если Бог был бы, мы бы не страдали бы. Он бы просто появился перед нами, устроил бы все страдания. Нет, нет, мы захотели создать этот мир. Вот в чем дело. Это воплощение наших желаний. Он просто исполнил наши желания. И теперь мы учимся. Учимся, что этот мир на самом деле не наш мир, где мы должны жить вечно. Нельзя здесь навечно устраиваться. Это невозможно. Смотрите, Лока здесь все подлежит разрушению, смерти. Этому должен учить Гоу, прежде чем мы вообще получим информацию о Боге, о личности Бога. Потом в некоторых разделах Писания запрещается думать о форме. Он говорит, нет, ни ргуна, никаких качеств нет, никакой формы нет. Безличный аспект медитирует. Нет никакого разнообразия. Очисти ум сначала. Отвлекись от всего материального. Но когда мы погрузились в Брахман, отвлекись от всего материального, там мы обнаружим духовное разнообразие. Это великая тайна. А материальное разнообразие — это лишь проекция этого разнообразия. Вот одежда на теле. Это лишь проекция этого тела. Она просто по форме тела лежит. Поэтому мы видим тело. Но одежда не имеет этой формы. Это просто тряпка. Но она в точности повторяет всю мою походку, весь мой характер. Это проекция. Изнутри идет проекция. Она покрытие называется. Мир подобен этому, это проекция. На самом деле, реально душа. Душа формирует это тело. Она имеет форму. Почему это вдруг кожа и все остальное, все эти химические элементы обрели эту форму? С какой стати? Они по образу и подобию принимают эту форму. По оригиналу. И вот этот оригинал духовен. Это и есть душа. Душа настоящую форму имеет. Но поскольку она здесь не проявлена, как бы невидима, говорим, мы считаем, что она какая-то бестелесная, или прозрачная, или эфирная, воздушная. Такие воображения, представления о душе. Нет, душа — это любой материал, какой вы пожелаете. Твердый, мягкий, воздушный, водяной. Какой угодно она имеет. Все свойства. Любые свойства. Объясните мне, каким образом одна материя становится камнем, а другая воздухом или эфиром? Одна твердая, другая мягкая. Что это за сила, которая поддерживает это разнообразие качеств материала? Это духовная сила. Ученые открыли ядерную энергию и говорят, что она поддерживает эти качества, свойства предмета. Сожмите руку до состояния камня. Сможете, чтобы он стал твердый, как камень? Какая-то сила должна быть. Но камень такой твердый. А воздух такой нежный. Привет. Одна и та же материя в разных состояниях. Все дело во внутренней энергии. Вот она имеет реальную силу. Ученые открыли эту ядерную энергию и думают, что она... Нет, но ядерная энергия, описана, подчиняется энергии Будхи. Разум. Это еще ученые не открыли. Поэтому мистики, используя энергию Будхи и Манаса, они могут трансформировать материю. Трансформация. Ученые очень хотят открыть законы алхимии, когда превращать можно какие-то камень, скажем, в золото. Они очень-очень всегда стремились к тому, чтобы трансформировать предметы, но это при помощи мистических сил уже совершается. То есть материя подчиненная энергии. Мы же считаем, что эта энергия реальная, ощутимая, твердая земля подо мной. Вот тут вода, воздух, вот это мой мир. Это нереальные энергии на самом деле. Они действительно, они временные. Они распадающиеся энергии. Реальная энергия — душа, а покрытие — нереальность. Покрытие меняется, как одежда. Если она состарилась, вы сбрасываете ее, одеваете новую одежду. И так, душа никогда не умирает, она не разрушается, не растворяется, не сжигается огнем, не сочленяется никаким оружием. Это описано в Бхагавад-гите. Она вечная, имеет вечный принцип, вечное тело. И вот когда мы это хорошо понимаем, это различие, мы начинаем понимать следующий шаг. Что такое сверхдуша? Это более сложная тема. Это все темы Бхагавада. Во второй песне уже начинает объясняться, что такое сверхдуша. И когда мы сможем понять эти отношения сверхдуши в сердце со своей душой, только после этого сможем, наконец, приблизиться к личности Бога. Потому что его могущество не укладывается ни в какой разум, даже духовный. Даже духовный, сверхдуша сверхдуши. Как бы, можно сказать так еще, как бы другим простым языком, что он источник Бога. Мы сказали, Кришну Богом не понимаем в духовном мире. Это близкое, самое близкое существо. Друг, сын, возлюбленный, вот так его видят. Но Бог означает Махавишну, скорее всего, так к нему относится этот вот терминология, что он такой грандиозный, что из его поры дыхания Вселенная исходит, и туда же входит, когда он отдыхает. И обычно Бог — это что-то грандиозное, безграничное, гигантская какая-то форма. Но источник Махавишну, Кришна, двурукая форма, возлюбленные Ишоды, сын Нанды Махараджа. Вот так его называют в духовном мире. Близкая, нежная, дорогая сердцу форма. Это бхакти, это любовь к Богу. Об этом говорится в 10-й песне Бхагаватам, как завершающая наука о Боге. Все, вы пришли. Но обратно оттуда вы не вернетесь. Это невозможно. Там нет ни солнца, ни луны, говорится в духовном мире. Нет других источников света. Все самосветящееся. Это трансцендентные обители, где управляет только одна личность. И все его знают. Он знает каждого. И он прекрасен, это трансцендентный Купидон. Духовный Бог любви, говорится. Здесь тоже есть Купидон, но он трансцендентный Купидон. Обвораживает всех живых существ. То, чем он занят. Проявляет игры, завораживающие сердца и умы всех живых существ. Никто, как он, не играет на флейте, никто, как он, не танцует, никто, как он, не улыбается, никто, как он, не выглядит. Цветом грозовой тучи описывается. Глубокий цвет грозовой тучи. Голос ее подобен гармоханию тучи. Форма тела тоже подробно описывается. Атрибуты, корона, павлинье перо, цвет одежды, как он выглядит, как бы выглядел Бог, как бы одели его в деловом виде, с дипломатом или как, с компьютером. Как он выглядит? Нет, нет, пастух. Пастух, у которого нет числа коровам на Галоке Вриндаване. Если вы пастух, то здесь считается, что вы не очень образованный человек. Вы знаете, не вот только стадо коров свое, и все. Считать пастух обычно не умеет даже до 10. Но в стаде знает каждую корову в лицо и по имени. Даже если их 100 коров. У него другой счет совсем. А если я скажу, что у пастуха 1 000 000 коров, он знает каждую корову по имени. Скажите, ну это какой-то необычный пастух. Какое-то нужно образование получить, чтобы стать таким пастухом, не так? А если я скажу, что у него безграничное количество живых существ, и коров, и других, с которыми имеет отношение каждую секунду, скажите, боже мой, это же гений. Это же невозможно. Вот он такой пастух. С одной стороны, пастух, деревенский житель, говорит, что это Вриндаван, его обитель деревни, трансцендентная, где деревья, желания растут. И листья — это живые изумруды, говорится, и земля из драгоценных камней, чиндамани. Но никто на эти богатства во внимание вообще не обращает. Ходят по золоту, по драгоценным камням. Все ищут Кришну. Вот так же, если мы обретем сознание Кришны, нам будет все равно это богатство материальное. Если взять всю эту материальную вселенную со всеми богатствами и сравнить одну пылинку на стопе Кришны, говорится, в сравнении не идет. Вы выберете пылинку со стопы Кришны, а отвергните все богатство этого мира. Все потеряет свою привлекательность. Кришна в Гите говорит, что ты познаешь эту науку, Арджуна. С тобой произойдет вот что. Ты потеряешь интерес к тому, что ты слышал раньше, и тому, что услышишь в будущем. Ты обретешь высшее знание, высший вкус. Ничто тебя больше в этом мире привлекать не сможет. Это трансцендентное знание описывается Шримад Бхагаватам. Как царь знания, вершина всего. И здесь просто говорится о том, как же мы должны получить это знание не спеша, не при помощи интеллекта. Интеллект тоже может быть, участвует, но главным образом при помощи смирения и служения. Служа духовному учителю. Когда духовный учитель доволен, ученик получает бхаву. Когда получает бхаву, он понимает Бога. Это все. Бхава. Это не электрический разряд. Нет. Не так, что гуру не царит ученика. Он теряет сознание, падает и просыпается уже просветленным. Все. Все. Получил просветление. Нет, нет, это дешевка. Дешевка. Нет, нет, последовательно нужно слушать, служить, и постепенно развиваются качества, все необходимые знания приходят из сердца. Это очень удивительный момент, когда вы читаете Бхагавад-гиту, вы читаете ее всю жизнь, потому что каждый день вы читаете заново. В процессе в этом никогда не кончается. Вы заново читаете всякий раз. Это очень удивительно. Информация может меняться. Можете одну гиту читать всю жизнь, достигнете совершенства. Не читать ни газеты, ни журналы, ни Толстого, ни Пикуля. Можете даже так, если хотите. Можете читать, а можете не читать. Вы все равно достигнете совершенства. Достаточно одной Бхагавад-гиты. что она не отлична от Кришны. Это его слова. Он о себе говорит. Спасибо большое. Мы на этом закончим. Несколько вопросов, пару.
Нам достаточно иметь просто желание, чтобы проявились, то есть Кришна сам получит это деликатное качество. Там будет правильная позиция, правильное настроение, служить, взаимодействовать при этом. Просто нам должно это желание проявиться, познать Кришну, да? А дальше процесс сам запустится. Но
желание познать Кришну – это бхакти. Это бхакти, значит. Именно Кришну познать – это бхакти. Желание привлечься к Кришне для исполнения материальных желаний, Мишра Бхакти называется, смешанное Бхакти с моим материальным желанием. Желание привлечься к Кришне без желания понять его, это не Бхакти. Это же религиозность, так скажем, просто обычная религиозность. Без интереса к Богу. Почему? Материальные желания тоже все исполняются? Вы едите просад, исполняются одновременно духовные и материальные желания. Голод — это материальное состояние, но вы уже утоляете голод духовной пищей, просад. Одновременно исполняется. Прабхупада дает пример, послушайте внимательно. И если у вас есть машина дорогая, вы о ней заботитесь. Очень дорогая машина, и вы ее смазываете, и протираете, и полируете, и пылинки сдуваете, очень привязаны к этой машине. Машина лицерит тело. Хозяин машины — душа. И вот он заботится об этом теле, об этой машине. Настолько поглощен, что забывает сам поесть. Получить духовную пищу. Настанет момент, когда вы даже не сможете придерживать стекло этой машины. Вы потеряете все энтузиазм, энергию и силу. Не так. Но если вы сами непосредственно заботитесь прежде всего о себе, о душе, принимаете ежедневную пищу, вам не трудно поддерживать машину. Это легко. Вот о чем речь. Сколько мы встречали таких людей? Почему сейчас люди приходят на психологию 3000? Потому что у них вроде бы есть все, а сил жить больше нет и желать. Вот так. Вот нет этой пищи, нет вдохновения. Все вроде есть. И, в принципе, успешный, нормальный человек. А вот счастья, энтузиазма, энергии, вдохновения нет. Я столько людей встречал разочарован. Потому что не получают пищи. Обесточены абсолютно. Деньги есть, все есть. Интереса к жизни никакого. Сколько людей, которые пускались в чувство наслаждения с головой, что? Трагедия, боже мой. Какое несчастье в конце. Жить не хотят. Самоубийцы. Менталитет самоубийцы. И они приходят и здесь получают эту пищу. И все останавливается сразу же. Принимают аскезы, принципы, воспевают святого имени. Спрятано служение, и на глазах, через несколько дней, и человек уже все, уже счастлив. Просто забыли поесть. Материально это несложно выполнить, это не трудно. Если у вас есть разум, энтузиазм, энергия, счастье, это все само по себе к вам будет прийти. Вас будут искать сами днем с огнем, чтобы сотрудничать с вами, что-то вместе делать, что-то зарабатывать, ну, не знаю. Это несложный момент. Сложный, когда разума нет, ленивый. Обещает, не делает, качеств нет. Вот это все сложно. Нет духовных качеств, нет разума. Тогда вообще невыносимо жить, невозможно. Мы не знаем даже, как жить, где взять деньги. Где найти любовь? Как поддерживать себя? Как воспитывать детей? Ничего не знаем. Это бросили человека, знаете, в океан материального существования. Без лодки, без компаса, без еды, без ничего. Все, плыви, выживай. А духовность за него на корабле, а вы управляете. Почему сомневаетесь, что материальное желание исполнится? Пища будет каждый день. Одежда всегда будет. Место, где жить, всегда будет. Это невозможно. Если вы потратите 16 рубов, из голода никогда не умрете, Прабхупада сказал. Это минимум. Программа минимум. Уже с голода не умрете. Можете даже не работать, с голода не умрете. Да, работает. 16 кругов, из голода не умираете.
вопрос. Приходим сюда в этот мир в какой-то момент для исполнения наших желаний. Почему они у нас там возникают?
Почему возникают желания материальные? Где? В духовном мире нет материальных желаний?
Тогда каким образом мы сюда попадаем?
При помощи свободы выбора. Все. На этом все. Потому что ты еще не знаешь, что такое душа. Душа — это свобода выбора. Тебе кажется, что там нет свободы выбора уйти из духовного мира. Ведь там же так хорошо, что свободы выбора нет. Так же у наркомана нет свободы выбора оставить наркотик. Потому что так хорошо наркотика, что он не способен. Нет, это не так. Душа способна, она абсолютно свободна. Вот этого многие не понимают из нас сейчас, потому что это трудно понять. С позиции материального разума вообще непонятно, как возможно было уйти из духовного мира в материальный вообще.
Так хорошо.
Так хорошо, да. Это не просто ЛСД, это супер ЛСД. Ананда, знаете, и как мы ушли оттуда, выбор остается.
Просто до прихода в ИСКОН, то есть совершенно другая была жизнь. Вяло, а здесь совершенно
все
по-другому. Как вот стена, она одним цветом, а
другим картина. Разница есть. Я думаю, разница есть. Но тем не менее, можно вернуться обратно. Нет, не хочешь? Это от Кришны зависит. Майя может сказать, нет, вот это красивее, смотри, она может проявить такую ситху. Майя может увести. Не знаешь, как это происходит? Нарада Муни однажды спросил Кришну. Они путешествовали в лесу, и Кришна говорит, я немножко устал, хочу пить, Нарада. Давай посидим, нужна вода какая-то. А Нарада говорит, слушай, ну вот посидим, у меня есть вот вопрос, меня мучает, там, ну как действуют твои люди, Майя? Объясни мне. Никто не знает этого, кроме Кришны. Никто, ни одно живое существо не может понять, как действует его энергия, иллюзия, как оно уводит живое существо.
Это штука?
Никто. Только Кришна это знает. Ну, долго больше знает, конечно. Кришна говорит, Нарада, но я тебе отвечу. Но я хочу пить сейчас, я же говорю, вот тут я слышу, где-то вот вода вроде неподалеку, сходи, принеси воды мне. И Нарада пошел со своей командой. И там у ручья увидел женщина стоит. Она тоже пришла за водой, у нее там сосуд наполняется, она ждет. И Нарада, промочая его, встал. В сторонке стал ждать, когда она наперед воды уйдет, чтобы Кришне принести воду рядом на служение. Он занят. Но сосуд такой большой был. И струйка такая тонкая. Это целый процесс вообще. Это Нарада подумал, боже мой, такая маленькая, хрупкая женщина. Такой большой сосуд. Странно, неужели она вообще поднимет его? Как она его унесет там до деревни, до этих километров вообще? Сладко мышлять на эти темы. Но потом спросил, как ее зовут. Ну, в конце концов, ушел с ней вместе с деревней. Помочь ей принести сосуд. Там он и женился на ней. И семья, и дети. И он уже не брабачали, он уже работает где-то, уже пашет землю. Усы у него такие залихватские. Ну, изменился облик его. Эти брабачали и грехасы отличаются. Много детей, любовь у них там большая, и счастливая жизнь, ну и деньги к нему идут, он же разумный народа. Если бы были разумным брамачарием, то обычно неплохой григасты. Вот, но в конце концов, трагедия там случилась большая, через много лет, там какое-то наводнение, землетрясение, какие-то оползни с горы, в общем, вся деревня погибла. И жена, и дети, и все. Нарда один остался несчастный и стал молиться Богу и плакать. Как же и почему, я не вижу причины и за что. Он страдал в полную силу. Вдруг услышал издалека голос. Нарада! Нарада! Нарада, ты что? Я тебя просил воды, я тебя жду уже целых несколько минут. Где ты был? Как несколько минут? Дорогой Господь, что? Это ничего не было. Что ты имеешь? Что было? Я тебя просто просил принести воду. И до сих пор ждут уже несколько минут. И тогда дает жажду. Вот так действует иллюзорная энергия Майи. Кто не знает. Нам же здесь кажется, что мы живем так долго, правда же? А вы знаете, что это иллюзия? Через 100 лет жизни вы что скажете? Сколько вы прожили? Долго. То есть вы пролетело в одно мгновение. Никак. Ну, такая сила энергии Майи. Шрила Прабхупада ки джай. Гаура Премананды.